эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день! Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для трудных вопросов о христианской вере. То есть, если у вас есть какие-то трудные вопросы, именно вот вопросы, которые как-то вам мешают уверовать, как-то вас запинают на вашем христианском пути, которые, возможно, делают для вас христианскую веру какой-то неправдоподобной, неубедительной, чем-то в каком-то отношении странной, непонятной, то добро пожаловать и давайте над этими вопросами подумаем, давайте я попробую на них ответить. И присылать вопросы можно разными путями. Можно оставлять их на нашем сайте teos.media. Можно оставлять их в комментариях в наших трансляциях в социальных сетях. Можно присылать их мне напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Ask Сергей, там последняя буква Y, как русская У. И если вы нас слушаете в повторе, можно использовать тот же самый ящик для того, чтобы мне прислать сообщение. Я его прочитаю тогда в следующем эфире. И добро пожаловать. Если да, и пока я вот дожидаюсь ваших вопросов, я хочу поблагодарить тех, благодаря кому мы, собственно, продолжаем выходить в эфир. Людей, которые посылают нам свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. И мы выходим в эфир благодаря вам. Спасибо. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте teos.media, или вы можете, если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, наберите в любом поисковике Сергей Худеев, радио Теос или Теос Медиа. Первая же ссылка, которую вам даст поисковик, будет вести на страничку вот этой передачи, и любая ваша поддержка горячо приветствуется. Мы продолжаем выходить в эфир благодаря вам, благодаря нашим слушателям, которые нас поддерживают. Причем это не обязательно какая-то большая поддержка. Наша возможность работы складывается из очень небольших ваших поддержек, очень небольших ваших пожертвований. Так, как я могу покаяться в том, что я не считаю грехом? Ну, я не знаю, о чем конкретно идет речь, но иногда нужно поверить в то, что Бог говорит в своем слове. То есть действительно ли Бог в своем слове называет это грехом? Если называет, то мне лучше в это поверить. И я принимаю такое решение просто в этом отношении поверить Богу, что Бог знает, что Он говорит. А потом я пойму, почему это плохо. У меня был один знакомый, который покупал проституток. И он отказывался видеть в этом что-то, в принципе, плохое, потому что, ну что он говорил, я же никого не бью, не насилую, не принуждаю. Я плачу, сколько договорились, столько я плачу. Я на деньги не кидаю никого никогда. Вот, договорились, я получаю оговоренную услугу, я плачу деньги. В чем тут мой грех и преступление? Все по добровольному согласию. И я не мог ему объяснить, почему вот это плохо. Да, я, конечно, мог сказать, что на самом деле женщина заслуживает того, чтобы у нее был муж, который ее любит, который о ней заботится, что место телесной близости именно в браке, когда существует вот эта взаимная любовь и привязанность, и ситуация, когда человек покупает женщину на один раз за деньги, это отвратительно, это несовместимо с человеческим достоинством, это криминальный бизнес, в котором очень быстро речь перестает идти о какой-либо добровольности. Но ему это было там как об стенку горох, потому что, ну а я что делаю? Я там свои деньги плачу. И я ему мог только посоветовать согласиться с тем, что Бог прав. Вот Бог это запретил. Вот ты можешь не понимать, вот у тебя сердце еще окаменено, оно еще не видит того, что это дурно, что это против достоинства этих женщин, что это против твоего собственного достоинства, что ты не должен так поступать. Но ты просто поверь Богу. Бог говорит, не надо так делать. Поэтому не делай так. Ты должен просто поверить в то, что раз Бог это в своем слове запретил, раз он сказал, что блудники, прелюбодеи и Царство Божие не наследуют, что ты должен ограничиться в этом отношении законным браком, ну, значит, вот ты должен согласиться с тем, что Бог прав. Потому что мы повреждены грехом. Вот особенность падшего человека в том, что он способен оправдывать абсолютно все, что угодно. Любое поведение, любое, насколько угодно аморальное, насколько угодно дикое, чудовищное. Знаете, был такой Эйхман, который заведовал истреблением евреев в Третьем Рейхе. Вот он налаживал весь процесс, доставку людей в лагеря уничтожения, то, что их там помещали в так называемые душевые, их там сверху засыпали составом, который содержал синильную кислоту, они умирали от удушья, потом трупы сжигали. Вот он весь этот процесс организовывал. И он считался при этом человеком гуманным, потому что он старался наладить процесс так, чтобы люди как можно меньше мучились. То есть вот их привозят, и они не знают, что их убьют, от них это скрывают. Но вот их привозят, их заводят в эти помещения, газовые камеры. И эти газовые камеры, они замаскированы как душевые. Они думают, что их тут, что их привели на помывку. И если технологию выдерживать, то люди умирали достаточно быстро. И если люди мучились или их мучили, то это нарушение технологии. И Эйхман был против, он старался всех убить как можно более быстро и безболезненно. И он исходил из того, что альтернатива-то – это то, что евреи все сидят в гетто, они исключены из экономики, кормить себя не могут. Рейх их кормить тоже не будет в условиях войны и нехватки всего. То есть им предстоит мучительная смерть от голода. А тут приходит добрый доктор Эйхман и их так вот быстро эвтаназирует. То есть в его глазах это выглядело так. Есть книжка «Хан Аренд. Эйхман в Иерусалиме», то есть когда его потом после войны разыскали и судили за его преступление, он как раз вполне искренне верил, что «А что, вот людям все равно умирать, а давайте я сделаю, чтобы они как-то меньше мучились». И вот человек грешный, он может оправдывать для себя абсолютно любые поступки. Абсолютно любые. Он может считать, что вот он поступает правильно. Кстати, если вспоминать еще вот про войну, в каком-то отчете карательной экспедиции нацистской в какую-то деревню говорится о том, что взрослых они перебили за сотрудничество с партизанами, а детей перебили, потому что им все равно им с голоду умирать. Чего им мучиться? А так вот перебили гуманно, избавили от лишних страданий. То есть человек легко оправдывает абсолютно любые безобразия. Любые. И Слово Божие, оно нам дано, чтобы мы просто иногда исходили из того, что если Бог запретил, то запретил. И если я не чувствую в своем сердце, что это грех, вот меня совесть в этом не обличает, я не испытываю каких-то тяжелых переживаний по этому поводу, то это может быть признаком просто вот такого окаменения сердца. И я должен в этом отношении довериться Богу и сказать, ну, если Бог это запретил, то запретил. И я не буду так делать больше. Я признаю это грехом, потому что я согласен с Богом. Я считаю, что у Бога есть причины вот в своем слове сказать то, что он сказал. Если Бог сказал «не делай так», значит, это грех и неправильно. Хотя, ну да, может, там все вокруг делают, может, это не считается в данном контексте чем-то плохим, может, считается, что ну вот так, о чем проблема? А что такого, как сейчас говорят? Но я верю Слову Божию, если Бог говорит «не делай так», а я так делал, ну, значит, я должен принести в этом покаяние. Покаяние не всегда предполагает какие-то яркие эмоции, но просто я признаю, что это было неправильно, так не надо было делать, и я принимаю решение больше так не поступать. При этом у меня могут быть какие-то трудности, когда человек, он раскормил какую-то страсть, ему трудно потом из этого всего вылезти, но, по крайней мере, покаяние предполагает, что я принимаю решение твердое, что я так не хочу больше поступать. Я буду от этого удаляться. Вот. Мы не должны полагаться только на наши какие-то переживания внутренние. Потому что люди могут делать чудовищные вещи и себя отлично чувствовать при этом. Чему может научить церковь попов-педофилов? Знаете, попы-педофилы – это примерно ну, вот как врачи-убийцы. Бывают врачи-убийцы? Бывают. Вот мы можем найти там примеры, если мы специально будем бегать по уголовной хронике и искать врачей-убийц, мы их там найдем. То есть были медсестры-убийцы, там были процессы, когда там, в Британии, что ли, какая-то медсестра убивала пациентов. Вот она сколько-то там их народу поубивала. А была еще какая-то медсестра, которая младенцев убивала. По-моему, тоже в Британии, если не путаю. Но выявили, что что-то у нее в ее смену младенцы помирают чаще. И как-то об этом задумались, оказалось, что она их намеренно убивала. То есть бывают врачи-убийцы, бывают медсестры-убийцы, но это не мешает нам просто идти в больницу, когда есть такая нужда, принимать медицинскую помощь. Мы прекрасно понимаем, что тот врач, к которому мы обратились, он никакой не убийца. Он добросовестный специалист, который нам поможет. При том, что ну, вот если специально бегать по интернету, искать случаев с врачами-убийцами, то они там будут. Или если о педофилах. Педофилов больше всего среди учителей и тренеров. По той простой причине, что они больше всего имеют дело с детьми постоянно, профессионально. И мы можем найти там, ну, набрать просто в поисковике дело о педофилах, и это будут, по всей видимости, учителя либо тренеры. Учителя чаще всего женщины, они гораздо менее к этому склонны. А мужчина, какой-нибудь там физрук, педофил-физрук – это постоянно вы будете видеть это в уголовной хронике. При этом мы спокойно отпускаем детей в школу, исходя из того, что абсолютное большинство учителей честные, добропорядочные люди, и мы можем детей в школу пускать без страха. И вот мы можем найти каких-то уродов, в том числе среди священнослужителей. Священнослужителей их много. Их там, порядка 40 тысяч в одной России. Если там брать, не знаю, католическую церковь, там вообще какое-то огромное количество. И среди этого количества будут в том числе преступники. И вы доверяете образованию, вы доверяете медицине, хотя можно найти среди учителей, тренеров, медиков, преступников. Почему не доверять свидетельству церкви из-за того, что в церкви могут оказаться преступники? Ну, я как-то не вижу логики. Христос либо воскрес, либо нет. И если он воскрес, как это можно опровергнуть ссылками на каких-то недостойных священнослужителей? А человек с псевдонимом Машах пишет: родственник римского императора Анкелос принял иудаизм. Впоследствии он сделал переводы Торы на арамейский язык. Этот перевод считается самым авторитетным. Сейчас все серьезные издания Торы печатаются с параллельным переводом на арамейский язык Анкелоса. Перед тем, как принять иудаизм, он вызывал души великих нечестивцев, например, пророка Бильяма, которого моавитский царь Балак призвал проклясть еврейский народ, а также вызвал душу Иисуса. Иисус ему подтвердил, что находится в аду. И Иисус сказал, что правда на стороне еврейского народа, это сподвигло Анкелоса принять иудаизм. Но это очень странная легенда, потому что Тора-то запрещает вызывать мертвых. Вот мы оба признаем Тору, мы признаем Пятикнижие, и Второзаконие, 18 глава, говорится, что не должен находиться у тебя вызывающий мертвых. Если Анкелос у вас мертвых вызывает, то он совершает преступление с точки зрения Торы. И с точки зрения иудаизма, и с точки зрения христианства вызывание мертвых, некромантия – это преступление, грех. И человек, который занимается некромантией и пытается консультироваться с мертвыми, он консультируется на самом деле не с мертвыми, он консультируется с бесами, которые ему могут изображать из себя кого угодно. И информация, полученная таким образом, она, естественно, ни минуты не заслуживает никакого доверия. Александр, вы говорили, ищущий Бога чувствует себя чужим в этом мире. Это про монахов? Потому что если человек выбирает жениться, то он выбирает тесное материальное взаимодействие с миром. Сапоги, шубы, пеленки, машины, квартиры. Человек, который выбирает жениться, он, конечно же, принимает на себя обязательство заботиться о жене, заботиться о своих детях. Но, понимаете, мир, христианин, семейный или монашествующий, он чужд этому миру в том плане, что ценности этого мира ему чужды. И это даже не про шубы и пеленки, это про то, что считается в этом мире важным, то, что считается в этом мире принципиальным, то, что увлекает людей в этом мире. Я читал книжку, как же его зовут? Не помню, вот вылетело из головы, «Язык Третьего рейха». Там, собственно, две книги человек написал. «Я буду свидетельствовать» и «Язык Третьего рейха». Он был еврей немецкий, и из-за того, что он был женат на арийке, его до 1944 года как-то не могли уничтожить из-за каких-то ихних там бюрократических проволочек. И жена его не бросала, она его этим спасла. И после 44-го там его хотели уже уничтожить, но там уже все поздно, там уже все посыпалось. В общем, он выжил. И он говорит о том, как нацизм приходит к власти, и как люди, которых он считал добропорядочными, цивилизованными, хорошими людьми, они начинают увлекаться вот этим общим течением. Начинают они говорить, что Гитлер – это гений, что он все, он спас народ, что все очень здорово, все очень хорошо. И он говорит, что есть одна категория людей, которые этим не захвачены. Это серьезные, искренние, ревностные христиане. Ну, неформальные христиане, формально там они все христиане, а именно серьезные, искренние, ревностные христиане, у которых уже есть смысл жизни, у которых уже есть источник их идентичности, источник их достоинства. И им не интересно быть арийцами, потому что они христиане, у них уже есть вот эта идентичность. Они принадлежат к небесному Иерусалиму. Им не интересно принадлежать там тысячелетнему рейху. Им не нужна вся эта подделка под вечное царство, потому что у них есть подлинник. И христианин, он обладает иммунитетом по отношению к идеологиям и по отношению к увлечениям этого мира. В этом отношении христианин, он вообще не от мира. Его то, что этот мир ценит, то, что этот мир прославляет, то, что этот мир считает важным и стоящим того, чтобы ради этого убивать и умирать, ему все это мимо. Его это не увлекает. Вот в этом смысле христиане не от мира. Алиночка пишет: Александр Панчин как-то упомянул исследование религиоведов, в котором было доказано, что даже если бы Бога не было, люди бы все равно в него верили, в силу психологических особенностей мозга. Вы слышали о таком? Меня очень смущает, как вообще люди могли провести такое исследование. Разве если бы не было Бога, нас бы тоже не было? Тогда верить во что-то было бы некому. Разве не так? Понимаете, поиски каких-то психологических или биологических причин религии, они исходят из того, что как-то по умолчанию люди принимают, что Бога нет, что материалистическая картина мира, она верна. А поскольку Бога никакого нет, возникает загадка, а почему люди в него верят, причем упорно верят? Почему вот те прогнозы, которые люди имели со времен эпохи Просвещения, как минимум, что религия отомрет по мере того, как люди будут, будет расти Просвещение, будет расти уровень жизни, почему религия не отмерла? И как это вписать вообще в эту картину мира атеистическую? И люди пытаются ответить на вопрос, почему религия не отмерла, и они пытаются искать ей какие-то биологические объяснения, какие-то особенности мозга. Поэтому люди уже исходят, знаете, вот как Фрейд тот же, они не пытаются доказывать, что материалистическая картина мира верна. Они просто провозглашают. Бога никакого нет и быть не может, конечно же, все это страшная глупость. Почему люди до сих пор верят в Бога? Почему до сих пор атеизм не стал абсолютно преобладающим в мире? Почему религия до сих пор не сдает позиции? Ну и вот они ищут этому феномену каких-то объяснений. Что касается того, что какие-то особенности мозга нас располагают к вере в Бога, ну, может быть. Я как-то читал об одном исследовании человека, который это утверждает, и он сам говорит, что он не говорил ни за и ни против религии, как он сам утверждает. Он говорит, что, ну, если нас создал Бог, он у нас в мозг встроил нам антенну для общения с ним. То есть предположение, что какие-то особенности мозга делают нас религиозными, оно само по себе никак не бьет по религии, потому что это просто говорит о том, что в нас есть встроенный религиозный орган. Часто сталкиваюсь в интернете с позицией атеистов о том, что, цитирую, по определению это вера, это принятие чего-то с убеждением, превышающее имеющие формально-логические или эмпирические доказательства. Из этого следует, что вера всегда ошибка мышления. Но ведь мы рационально верим в то, что другие разумы и объективный мир существуют. Хотя логические и эмпирические доказательства оказываются безуспешными. Что мир познаваем для человеческого разума, хотя это нельзя доказать логикой и исследованием. Одно только под вопросом. Возможно ли доказать существование законов природы тем фактом, что если бы их не было, то мы могли бы повсеместно наблюдать их нарушения? Например, возникновение кирпича в воздухе или моментальное исчезновение здания. Понимаю, что именно научным исследованием никак законы природы не докажешь, но ведь логически можно умозаключить, что наиболее вероятно их наличие, чем отсутствие. Тогда вера в законы природы доказывается логикой, и тогда попадает под определение веры атеиста, указанное выше. Понимаете, атеисты, к сожалению, часто воюют с соломенным чучелом, который они себе нарисовали, и, значит, с ним борются. Понимаете, для того, если они хотят критиковать христианскую веру, они должны исходить, собственно, из христианской веры, а не из своего собственного определения. Что, о какой вере идет речь? Кто ее определяет? Атеисты определяют веру так, чтобы она была ошибкой мышления? Ну, конечно, они же атеисты. Мне это вообще кажется бессмыслицей, потому что всегда надо уточнить, с кем вы спорите. О какой вере идет речь? О вере, например, в идеалы коммунизма, которые совершенно не имеют никакого отношения к вере в Бога. О вере в материализм. Вот я бы сказал бы в таком случае, что Хорошо, а какие формально-логические или эмпирические доказательства материализма? Вы мне можете привести доказательства материалистической картины мира? Ну, хоть какие-то, ну, любые, какие угодно, не обязательно превышающие. Что касается принятия чего-то с убежденностью превышающей имеющиеся формально-логические доказательства, как вы определяете, где начинается вот это превышение? Тоже вопрос повисает в воздухе, потому что, понимаете, 100 лет назад расовая теория была научной. Вот она была серьезной научной теорией. Нам сейчас это бывает трудно себе вообразить, потому что сейчас расизм абсолютно и справедливо дискредитирован, что сейчас это полное неприличие. Тут ни один серьезный ученый не станет никаких российских делать заявлений, иначе он тут же его выгонят. Но 100 лет назад расовая теория была научной. Люди считали, что у них есть огромное, ошеломляющее огромное количество эмпирических доказательств, что, ну, посмотрите, вот есть там английская деревня, которая аккуратненькая, которая чистенькая, в центре стоит англиканская церковь, люди все ходят такие в чистеньких костюмчиках. Вот ирландская деревня. Ирландцы, они похуже, у них костюмы более драные, они люди менее ухоженные, они гораздо водку пьянствовать и безобразие нарушать, ну, виски в их случае. А посмотрите на африканскую деревню, там вообще люди ходят в каких-то повязках, какие-то у них примитивные постройки из соломы. Ну, ведь явно же определенная расовая иерархия. Англичане выше ирландцев, ирландцы выше африканцев. Наука доказала. Более того, проводились исследования. В Штатах проводились исследования, исследовали IQ, коэффициент интеллекта так называемый, и он оказывался резко отличным у разных этнических групп. У англосаксов IQ был заметно выше, чем у ирландцев, итальянцев или славян. Причем там даже получалось, что у англосаксов, скандинавов и немцев, то есть у выходцев из Северной Европы, даже говорили, что ген голубых глаз как-то связан с интеллектом, потому что получалось, что в этнической группе, где больше светловолосых и голубоглазых людей, там выше коэффициент интеллекта. И это были научные данные. То есть люди реальные исследования проводили, реально замеряли коэффициент интеллекта. И бац, смотрят у англосаксов коэффициент интеллекта выше, чем у итальянцев. Факт, научный факт, подтверждается раз за разом. Потом, правда, оказалось, что в следующем поколении итальянцы просто обжились, они стали нормально питаться, они стали нормально зарабатывать, они стали давать своим детям нормальное образование. И выяснилось, что когда люди, ну, просто нормально досыта едят и нормально получают образование, у них коэффициент интеллекта выравнивается. Оказывается, что итальянцы ничуть не тупее англосаксов, если их нормально кормить и нормально учить. Ну, и потом оказалось, что если чернокожих людей тоже их нормально кормить и нормально учить, там тоже выравнивается, они ничуть не глупее от природы. Но на тот момент наука демонстрировала, что да, есть очевидные различия между разными расовыми группами. Было, считалось, что наука уже доказала. И это был, кстати, один из доводов против христианства, потому что христианство же провозглашает единство человеческого рода, который пал в Адаме и искуплен во Христе. Они говорят, ну какой вам единый человеческий род? Вот же есть разные расы, они абсолютно разные по своим талантам, способностям, наука доказала. Сейчас мы понимаем, что все это было огромной ошибкой. Сейчас мы понимаем, что разница в способностях разных этнических групп носила социальный, а не биологический характер. Что эта разница стерлась, когда стерлись социальные различия, когда итальянцы, ирландцы и поляки нормально уже ассимилировались и нормально стали питаться, нормально стали учиться. Но тогда считалось, вот начало 20 века считалось, что очевидная же разница. Законы принимались на этом основании, кого пускать там в Америку, кого нет. То есть некоторые мнения, которые мы сейчас считаем очевидно ошибочными, они в свое время опирались на науку сколько угодно. Поэтому я бы сказал так, что, во-первых, какие доказательства вы считаете достаточными? Во-вторых, христианское определение веры совсем не такое. Мы полагаемся на божественное откровение. Вот. Вера – это доверие божественному откровению. Но это доверие божественному откровению, оно совершенно не является внерациональным. У нас есть основания полагать, что мир сотворен Богом. У нас есть основания полагать, причем очень серьезное основание полагать, что материализм попросту не верен. И действительно, мы во многих отношениях ходим верою, а не видением. Мы верим в упорядоченность природного мира, в его математическую структуру. Это да, это предполагает определенную веру. Но, я думаю, главная проблема, на которую стоит обратить внимание, это то, что не надо исходить из атеистического определения веры. Вы упоминаете Слово Божие. Что вы имеете в виду? Только лишь Священное Писание, Библию или так называемое у православных икон священное предание, чтобы под этим не разумелось. Божественное откровение, оно прежде всего совершилось в личности и деяниях Иисуса Христа, то есть Слово Божие с большой буквы – это Иисус Христос. Однако мы также называем Словом Божьим, и я называю Словом Божьим Библию. Однако я не противопоставляю Священное Писание и Священное Предание, потому что Священное Писание, оно все-таки неизбежно существует в контексте. Я не первый человек, который его читает. И любая христианская община, она имеет свое Священное Предание. Неизбежно. Вот я читал Кальвина «Наставление в христианской вере». Он обильно цитирует святых отцов, потому что он понимает, что он не первый Библию читает, что ему стоит обратить внимание на то, как Библию читали до него. И мы, когда мы читаем Священное Писание, нам стоит обратить внимание на то, как в церкви исторически его понимали, его исторически читали. И это стоит делать, потому что я иногда натыкаюсь в интернете на людей, которые человек открыл Библию и просто вчитал туда тот смысл, который ему захотелось, и, в общем-то, в кривь и в кось. Нам очень полезно, очень важно оглядываться на то, как Библию понимали до нас. И я, когда я читаю Священное Писание, я всегда стараюсь читать комментарии святых отцов. Ну, на портале «Азбука веры» есть, на портале «Экзегет.ру», на портале «Оптиной пустыни» там выкладывается Священное Писание и толкование святых отцов. И очень полезно читать толкование святых отцов, потому что они люди другой эпохи и культуры, и у них нет тех характерных искажений, которые характерны именно для нашей эпохи и культуры. Поэтому Словом Божиим мы называем Библию, и при этом, когда мы читаем Библию, очень важно и полезно оглядываться на то, как Библию читали до нас. Александр, ну так в этом мире считается важным материальный успех, это важно для счастливого брака. По апостолу Иакову либо Бог, либо этот мир. Понимаете, материальный успех – это не обязательно плохо. Это может быть плохо. Это может быть плохо, когда человек на первое место ставит материальный успех. Я знал человека, который был предприниматель, и он настолько погрузился в свой бизнес, что у него семья разрушилась. Он вообще никак не общался со своими домашними из-за того, что он все время 24 часа в сутки, он был такой жесткий работоголик, он зарабатывал деньги. Деньги он зарабатывал, он их много заработал, но это не спасло брак. И вот когда материальный успех становится самым главным в жизни, это его служение, это плохо. Когда материальный успех, он происходит от того, что человек трудится, делает полезное, приносит пользу другим людям, является ценным, полезным, востребованным специалистом. В этом ничего ужасного нет. Если человек кормит свою семью, он должен это делать. Это не, написано, кто же о своих, особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры хуже неверного. Если человек имеет профессиональный успех, там, зарабатывает деньги, то и хорошо. Это возможность для того, чтобы содержать свою семью, для того, чтобы помогать другим людям. Это не является чем-то греховным. Я еще раз подчеркну, вот у человека может... Вот его профессиональное призвание, оно может быть служением Богу. И в ходе этого профессионального призвания человек может там большие деньги заработать. Ну, были богочестивые купцы. Вон Третьяков, которого Третьяковская галерея, почему она Третьяковская? Был богатый купец Третьяков, который был, помогал искусству. Есть больницы, которые построены богочестивыми, богатыми купцами. То есть человек может иметь материальный успех и служить Богу. Если Бог дал человеку такие таланты, такие способности заработать много денег, он должен эти способности реализовать. Поэтому материальный успех, он не обязательно греховен. Он греховен, когда для человека это самое важное в жизни. Но человек может служить Богу, при этом достичь материального успеха. Цитирую вас. Вы же ничем не жертвуете, потому что все равно обречены навсегда умереть. Чем вы жертвуете? Жертвы Ганди и других бессмысленны, а жертвы ради себя в раю – да. Спасибо, вы суперреклама атеизма. Понимаете, в чем дело? В христианской картине мира нравственные поступки, они имеют последствия, они важны. В атеистической картине мира кости Генриха Гиммлера ничем не отличаются от костей Фридриха Гааза. Ну, вот Гааз – это был врач-подвижник в Москве XIX века, который много сделал для облегчения положения заключенных, приобрел огромное уважение москвичей. В общем, подвижник милосердия, христианин. Ну, кто такой Гиммлер, мы примерно все представляем. И вот в атеистической картине мира вы не отличите костей одного от костей другого. Они оба умерли, и все. И на этом вся их биография завершилась. И все люди, которым Гаас оказывал благодеяние, они тоже умерли. Тоже сейчас ни одного из них в живых нет. И поэтому, если верен атеизм, жизнь вообще бессмысленна. Мы все умрем с концами, и нас не будет. Я как-то видел атеистический демотиватор в сети, где изображена фотография галактики. Две фотографии галактики идентичны. И написано, вот так галактика выглядела за 1000 лет до твоего появления на свет, и вот так она будет выглядеть через 1000 лет после твоей смерти. Ну, абсолютно идентично. В смысле, твоя жизнь ни на что не повлияла. Как сказано в замечательном стихотворении Цветаевой, «как будто бы на свете и не было меня». Есть замечательный ряд высказываний у Камю, потом есть французский ученый Жак Момо. Он ученый, он атеист, и он говорит, что человек должен проснуться к осознанию того, что он живет на краю чуждого ему мира, которому нет дела. Ни до его подвигов, ни до его страданий, ни до его преступлений. Если атеизм верен, если материализм верен, то жизнь бессмысленна в любом случае. Любой смысл является самообманом. Есть очень известный психолог Ирвин Гелом, он атеист сам. И он советует своим клиентам сначала придумать себе смысл жизни, изобрести, а потом забыть о том, что ты его изобрел. Вести себя так, как если бы в этом был смысл. Для того, чтобы сохранить душевное здоровье. Но если мы принимаем картину атеизма, это же самообман. Мы все умрем, все, на кого может повлиять наша жизнь, тоже умрут. Какие там жертвы? На что повлиял Махатма Ганди? Ни на что не повлиял. Мы все умрем. Через 1000 лет там галактика будет выглядеть точно так же. И, в общем-то, ну, Бертран Рассел об этом тоже писал. Что да, все бессмысленно, да, мы все умрем. Нужно это принять, строить свою жизнь на фундаменте непоколебимого отчаяния. То есть, если мы принимаем материалистическую картину мира, то да, жизнь бессмысленна. Любая, нет никакой разницы. Кости благодетеля человечества не отличаются от костей и злодея ничем. Так, вот, приветствуют из различных городов, спасибо. Объясните еще раз, зачем знаем много людей, пусть даже по своей воле окажутся в аду, Бог все равно их творил. Второе, может ли Бог передумать и изменить будущее конкретного человека? Бог творит людей, у которых есть свободная воля. И человек может отвернуться от Бога и уйти. Зачем Бог сотворил человека, который вот так реализует свою свободную волю? Потому что Бог дает этот дар свободной воли всерьез. У нас есть подлинный реальный выбор с реальными последствиями. Если Бог заранее отказался творить тех, кто выберет неправильно, ну, тогда бы никакого выбора у нас бы не было. Это как если бы Бог заранее исключил из своего плана всех холостяков. Но он бы так определил, что все должны быть женаты, я холостяков не буду творить. Вот я знаю заранее, что он будет холостяк, я его не створю. Это бы означало, что у нас тогда нет свободного выбора вступить в брак или быть холостяком. И точно так же, если бы Бог заранее отказался творить тех, кто отвергнет его, это бы значило, что у нас нет выбора. Что если ты существуешь, ты предопределен неизбежным образом к тому, чтобы уверовать в Бога. Может ли Бог передумать и изменить будущее конкретного человека? Бог не может передумать, потому что мы передумываем, когда мы узнаем что-то новое, чего мы не знали. Или мы понимаем, что мы сделали ошибку под влиянием страсти. Ну, например, я на кого-то разозлился, я какой-то написал язвительный коммент, назвал его там ослом, козлом и косолапым мишкой, там, и вообще обругал его своими словами. А потом я передумал, я понял, что, наверное, не надо так. И пошел этот коммент стер. У Бога отсутствуют оба мотива. Бог знает все будущее из конца в конец, он не может что-то узнать, что меняло бы его планы. И Бог не подвержен каким-то страстям, под влиянием которых он бы делал глупости. Поэтому у Бога нет необходимости передумывать. Бог обладает совершенным знанием о моем и вашем будущем. И когда мы доверяемся Богу, это будущее прекрасно. Для нас служит большим утешением то, что Бог знает мое будущее. Я не знаю. Но он знает, как сказано в Псалме, в твоей книге написаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Человек наиболее греховное после стана его слуг существо, почему тогда и животные убивают друг друга? Когда животные убивают друг друга, они не совершают нравственного греха, потому что у животных нет такой заповеди «не убей». Они не обладают сознанием, не обладают самосознанием, они не обладают свободной волей. Поэтому предъявлять альфа-самцу-шимпанзе, что он ведет себя как альфа-самец-шимпанзе, ну, бессмысленно. Он не виноват. Его поведение, то, что там волки зайчика грызут, не составляет для волков никакой нравственной вины. Насчет научности мне лишь 100 лет назад не лишь расовая теория. Мы с уважаемым автором почти ровесники. Это точно, возможно, должны были изучать научный коммунизм и научный атеизм. Ну да, вот научный коммунизм – это тоже была такая теория, которая считалась многими людьми научной. Так, вы часто спрашиваете, что да, сможешь ли ты обратить свою жизнь, обратиться ко Христу? Встречный вопрос. Сможете ли вы оставить в покое религию христианства, если вам докажут, что основание причины для веры, которые предполагает христианство, ошибочно, это легко доказать? Ведь согласитесь, что у нас есть свобода воли, не подразумевая, что христианство – это истина, это разные вещи. Свобода воли подразумевает, что материализм – ложь. Свобода воли еще не подразумевает, что христианство – истина. Что касается доказательств ошибочности христианства, то ну, я хотел бы их увидеть, потому что ну, есть понятие такое в англоязычной философии defeater, то есть опровержение. Вот я оправдан в своей вере во что-то до тех пор, пока у меня нет какого-то ошеломляющего опровержения. Я хотел бы это опровержение, если хотели бы его предъявить, его увидеть. Все-таки я десятилетиями уже, наверное, исследую различные доводы против христианства. И, ну, я не видел каких-то доводов, которые его бы опровергали. Поэтому, ну, если они у вас есть, то мне хотелось бы, конечно, с ними ознакомиться. Атеисты говорят, что в жизни есть смысл заниматься деятельностью, приносящей удовлетворение до самого последнего дня, и также приложить усилия для своего продолжения в потомстве. Это не смысл. Вот смотрите, представьте себе, например, Петю. Петя у нас играет в танчики. И Петя – это чемпион мира по игре в танчики. Вот он работает только для того, чтобы обеспечить себе компьютерный интернет, и он рубится в танчики. И он там в первых рядах таблицы, он получает от этого огромное удовлетворение. Он очень этим доволен. А вот, например, Коля, он хирург. Коля спасает человеческие жизни. Он тоже получает от этого удовлетворение. Как мы, скажем ли мы, что смысл жизни Пети и Коли, он одинаково хороший? Скорее всего, мы сразу поймем, что нет. Вот хирург, который спасает человеческие жизни, он делает что-то осмысленное. Человек, который посвятил свою жизнь игре в танчики, нет. Он свою жизнь тратит напрасно. То есть, на самом деле, субъективный смысл жизни, ну, это довольно бессмысленное понятие. Петя нашел себе смысл жизни в том, чтобы играть в танчики. Игра в танчики – это осмысленное занятие. Оно все равно бессмысленно. Там люди могут находить себе смысл жизни в чем-то явно нелепом. И мы видим, что есть какие-то вещи, которым стоит посвящать свою жизнь, которым не стоит. И даже атеисты обычно с этим согласятся. Что лучше посвятить свою жизнь помощи людям, чем игре в танчики. Но если мы говорим, что вот это лучше, а это хуже, мы уже признаем какой-то стандарт. Мы уже признаем, что есть какой-то объективный смысл в том, чтобы что у нас есть какое-то подлинное благо и предназначение. И этому предназначению спасать человеческие жизни, быть хирургом, соответствует гораздо больше, чем играть в танчики. Но я вижу, что время нашей передачи уже подошло к концу. Благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.